Мы прочитаем два места Священного Писания. Первое место Писания записано в послании к филиппийцам из Нового Завета. Филиппийцам 3 глава, 13-14 текст. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И второе место Писания, которое записано в книге Иова, 31 глава, 27 текст. «Прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою?» Тема которой, нашего рассуждения сегодня, о которой мне хотел с вами поговорить, будет называться так: «О духовной прелести». Друзья, наблюдение за современной жизнью дает нам право коснуться вопроса, который определенно требует пояснения, исследования. И рассуждение над этой темой, оно может быть принято неоднозначно. Поэтому я прошу вас выслушать от начала до конца, а потом, если будут вопросы, вы можете задать. Почему неоднозначно? Потому что употребление самого слова «прелесть» может показаться не совсем понятным. Прелесть. В среде евангельских христиан наиболее употребимое слово, которое встречается, имеющее похожий смысл, это слово «обольщение». Обольщение. Оно имеет в нашем понимании несколько другую направленность. Например, как обман, направленный извне на человека с целью соблазнить его, ввести в грех, завоевать, покорить, очаровать, пленить и привязать к себе. Понятие же прелести имеет несколько другую направленность, несколько другой оттенок, хотя имеет много общего с обольщением. Слово «прелесть» не является общепотребляемым, потом она заслушает объяснение и толкование. Прелесть – это лесть себе, мечтательность, высокое мнение о своем достоинстве и совершенстве, гордость. Может быть присуща как группе лиц, так и отдельному человеку. Я немножко попробую поточнее сформулировать. Например, мы говорим «мудрость», а говорим «премудрость». Какая разница? Превосходная степень, да? Что выше, мудрость или премудрость? Ну, как бы превосходная степень мудрости. Или мы говорим «подобие», а есть «преподобие», ваше преподобие, да? Несколько превосходной степени. «Лесть», «прелесть». Превосходная степень лести или обращенности на себя. Но раньше про таких людей говорили «впал в прелесть». То есть человек, имеющий высокое мнение о себе. Состояние прелести характеризуется тем, что человеку кажется, не то, что на самом деле, а то, что ему кажется, что он достиг определенных духовных высот в познании, в служении, в общении с Богом. Слово «лесть» обозначает ложь или обман. И люди, находящиеся в прелести, это, по сути, обманутые люди. Кем обманутые? Сами собой. Прелесть означает самообман, самообольщение. Человек, находящийся в прелести, уже считает себя достигшим того, к чему только должен стремиться ищущий правильной духовной жизни человек. Такие люди часто хвалят сами себя. Они прямо или косвенно ставят себя в пример. Они бывают многословно, описывая свои достоинства. И хотя Писание свидетельствует как? «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Притча 27 глава, 2 текст. Ну, как можно сказать, и надо, да? А как я проповедовал? Братья, я думаю, что иногда мы могли бы сказать проще, да, но это гордость одним словом. Но я думаю, оттенок вот этого слова, о котором мы сейчас с вами имеем рассуждение, о духовной прелести, он о некоторых вещах говорит очень о серьезных. Я думаю, что у нас с этим тоже есть определенная проблема. Из страстей мы понимаем, самой опасной является гордость с ее последствиями, самомнением, самочинением, самоуверенностью, непослушанием и отсутствием всяких авторитетов. Я думаю, вы встречаетесь с похожими людьми. Вот на таких-то людей и легче всего действовать духом злобы, прививать им прелесть в той или иной форме. И это случается всегда, почти всегда, когда люди в духовном отношении стоят одиноко и не признают для себя никаких авторитетов, не желая ни от кого иметь ни помощи, ни руководства, ни какого-то либо совета. Или для некоторых из пристигшихся христиан характерно бывает самочиние, взятие на себя каких-то подвигов. Или человек там принимает решение поститься неопределенное долгое время. Это тоже можно отнести частично вот к такому проявлению прелести. Эти люди начинают считать себя близкими к святости и мнить себя находящимися под полным руководством Божиим. И поднимаясь своим состоянием над миром, они начинают видеть других людей как бы внизу, да, как бы сверху вниз. Маленькими, ничтожными, не достигшими того состояния, в котором они находятся. Ну, какой пример можно было привести? Вот авторитеты Писания, да, помните, Корей, Дафан, Аверон. Они говорят, а почему Моисей, да? Ты считаешь, что ты свят. И есть еще другие люди. Кто эти другие люди? Мы самые любимые. Прельстился в тайне сердца своего, и мои же уста целовали руку мою. Или, допустим, такой классический библейский пример. Фарисей и мытарь пришли в храм помолиться. Что делал фарисей? Хвалил кого? Сам себя. Он это делал перед людьми? Нет. Если бы он это делал перед людьми, но он это делал перед Богом. Он себя хвалил Богу. Не только людям, но Богу себя хвалил. Хотя, я надеюсь, что у него было представление о Боге. Потому что это были люди научены, это люди были знающие Писание. И гордость, и самолюбие, и тщеславие – все это разные виды одного явления – обращенности на себя. Гордость есть крайняя самоуверенность с отвержением всего, что не мое. Вот текст Откровения, 20 глава, 10 стих, о чем говорит? «А дьявол, прельщавший их», я не цитирую всего места, указывает на то, что люди, впавшие в прелесть, они бывают кем обмануты? Темной силой, дьяволом бывают обмануты. И это не только они сами себя обманывают, потому что они этого желают или хотят, или, может быть, они этого не понимают. В этом определенную роль играет вот эта личность. Личность, которая заинтересована в том, чтобы обмануть человека, ввести его в определенное состояние. Есть несколько видов проявления прелести. Первый вид проявления прелести. Видение себя достигшим великих духовных вершин святости, близости к Богу. Видение в себе наличия и проявления даров, особых подвигов, соблюдения заповедей, может быть, молитвенной жизни, постов, каких-то достижений духовных. Я вижу, что я-то в принципе, да? Я в себе это вижу. Мы сейчас не говорим, братья, о том, что, может быть, мы поем там, или только проповедуем, или еще что-то. Но я вижу, я достиг. Как Писание говорит, святой должен себя вести, если он свят. Святой, да? Освещается еще. А может человек, который считает себя святым, еще освещаться? Не может, потому что святой, настоящий святой, он все время видит проблему в себе. И он понимает, что он не так свят, как нужно, поэтому он еще хочет освещаться. Настоящий святой. Присваивание себе достоинств, данных Богом, или сочинение для себя достоинств несуществующих в состоянии прелести. Например, что способен человек нести какие-то подвиги или призван учить других людей. Вот он сам в себе это понимает. Руководить людьми. И в других случаях часто бывает внимание обращено только на внешнюю форму. Соблюдение благочиния какого-то. Или одеяния, исполнение преданий. А не созидание внутреннего человека по образу «Христос в вас, тело мертво для греха». То есть, внимание все часто обращается только на внешнюю форму. Правильно служение построить, все ходить, построить и так далее, да? Братья, поймите, я не говорю о том и не транспонирую сейчас отдельные вещи. Когда переключается главный аспект, когда речь не идет, может быть, о внутренней духовной святости, но многие вещи акцентируются только на внешнем проявлении. Братья, я не почитаю себя, апостол Павел свидетельствует, достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Это первая часть, когда человек сам себя видит, самообольстился и сам себя видит. Я как фарисей, да? Как, что он говорил? Я хороший, я лучше нету. Все делаю. Что он перечислил? Все требования Бог, который к нему предъявил, он что? Он все исполнил. Первая часть, то есть я достиг. Вторая часть. Друзья, можно сказать, я хороший. А можно сказать, как? Он плохой. На фоне того, что он плохой, я хороший. Вторая мысль. Видение других людей более порочными, менее святыми, не понимающими или неправильно толкующими Священное Писание. Он не понимает. Не достигшими святости, стоящими на более низком духовном уровне. То есть мы-то, а они? И можно перечислить, кто они. Их очень много. И если спасется, то кто? А они? О них речи нету. Унижение других с тайной целью показать, что на фоне других я выгляжу лучше. То есть они плохие, значит я хороший. Еще одна мысль здесь же, в этом пункте. Осуждение других также является одним из признаков проявления гордости. Осуждение. Осуждение, братья, вот написано, да, суждение, осуждение близки. Суждение – это высказывание своего отношения. Осуждение – это вынесение приговора. Виновен. Вот я пример такой один короткий скажу. Рябошапка ехал на съезд. Все знали, приедет известный проповедник Рябошапка. Вот. И все его ждали. А он был в дороге, платье его помялось, порвалось, он грязный, там небритый и так далее. Приехал за день раньше. Его встретили предверники и определили ему место. Будет съезд. В конце зала на ящике. Посмотрели по виду. В четверг начинается съезд. Он уже приготовил себя, пока там эти были консультации, он там на ящиках в конце зала. В четверг он оделся, чистый костюм одел, побрился. Ему дали, конечно, слово проповедовать там. Он вышел и говорит, взял хлеба кусок и стал тереть свой костюм. И говорит, кушай костюм, смотри, как тебя принимают. Внешняя форма, да? Обращение было на что? На внешнюю форму. Осудили за то, что увидели. А когда увидели внешнее другое, ну, конечно же, да. И всем было очень стыдно. Вот написано в Писании как? Не судите, не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Луки 6, глава 37 текст. Или не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Кто помнит, что дальше? А дальше написано, братья. Следующий стих говорит. Это, братья, приложил я себе и Аполлосу, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Я это себе приложил. Апостол Павел себе и Аполлосу. Я думаю, что если он себе приложил, нам тоже себе это надо приложить. Чтобы не возносились чрезвычайностью откровения или познания и так далее. Один перед другим. Это вторая часть, друзья. Первая. Я хороший. Вторая. Он плохой. Поэтому я хороший. Третья мысль, которая отражает состояние прелести. Она говорит о стремлениях к каким-то благодатным душевным переживаниям. Часто это бывает связано с молитвой, к вкушению во время молитвы какой-то духовной сладости, восторга или умиления. Или возбуждение своего воображения, когда человек видит внутри или вне себя то, чего на самом деле не существует. То есть к видениям каким-то, к чудесности какой-то. Это может сопровождаться уверенностью человека в том, что он общается с ангелами или святыми, или удостоился видений, или даже способен творить чудеса и слышать реально голос Божий. Но иногда мы слышим такие высказывания, да? Мне Господь сказал. Или в течение молитвы дает волю блуждания своей фантазии на тему небесного, и сладость от этого переживания считает достижением своих духовных, каких-то духовных устремлений своих. И также это касается иногда самочиния, взятых на себя духовных обязанностей и служений, которые не были поручены церковью и Богом. Человек сам себе избирает служение и его вдвигает в своей жизни. Вот я одну мысль об этом какую хочу сказать. Но считается, что в состоянии прелести человек принимает ложь, которая является следствием видения там, или каких-то его самомнений, принимает это за истину. И здесь такие слова становятся истиной, что самочиние, или как самостоятельное взятие на себя духовных обязанностей и служения, является следствием впадения в искушение. Есть такая мысль, что прелесть есть мнение, самомнение, когда человек мнит о себе нечто, будучи ничто. Вот я одну такую мысль расскажу, что я был свидетель в церкви, образовалась группа людей, которые неправильно, можно сказать, понимали Священное Писание. Они прочитали, что верующие, есть место Писания, да, верующий в Бога не грешит. И все, говорят, братья, вы вот там грех, грех. И не грешит верующий в Бога. И братьям пришлось приглашать этих людей на братский совет, объяснять. Смотрите, Яков что говорит. Яков говорит, все мы много согрешаем. Яков согрешает, а брат такой-то не согрешает. Слава Богу, что все это нормализовалось, было объяснено. То есть, получается, неправильное толкование Священного Писания, маленький духовный возраст дал волю блужданию мыслей и развитие. И это уже вплоть до того, что объединились мы люди какие-то, да? Что могло дальше произойти? Могла родиться ересь, правильно, да? Она могла потом выйти из церкви, продолжать жизнь какую-то дальше. Вот я думаю, друзья, что здесь очень важно иметь сотрудничество. Вот, допустим, братьям, сослужителями. Возникает у вас какая-то мысль по поводу чтения Священного Писания. Или какая-то мысль, которая не согласна с общим духом церкви. И не спешить нужно верить в истинность открытых вами мыслей, которые часто расходятся с церковным пониманием, с библейским, с братским пониманием тех или иных истин. Это очень важно. И здесь, конечно, особую роль имеет сотрудничество братьев даже. Почему вот мы на братских курсах? У нас есть возможность высказать свое мнение. Может быть, оно отличается от ваших. Но мы в общем духе совета, да, можем прийти к единству по решению доктринальных вопросов или библейских вопросов, или догматики нашей, да? Хотя у нас и возникает разномыслие, да? Бывает разномыслие. Один человек так сказал, что все мы в прелести, все. И знание этого есть величайшее предохранение от этой прелести. Если я знаю, что я могу попасть в это состояние. Но если, конечно, я не буду, как тот первый, да? Я-то. Если я понимаю, что могу быть в прелести, знание – это есть предохранение. Все мы обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истины, а истина есть Господь Иисус Христос. И наши праотцы прельстились, то есть признали истинную ложь. И приняв ложь под личиной истины, я цитирую слова, повредили себя смертоносным грехом, о чем засвидетельствовала Ева. «Змей обольстил меня, и я ела». Обманул, да? Обольстил, обманул. Но в данном случае змей обольстил. Средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь. И прелесть – это есть усвоение лжи, которая принята за истину. То есть ложь принять за истину, вот и попал человек в такое состояние. Прелесть действует первоначально, конечно, на образ мысли, потом она извращается, эта мысль, сообщается сердцу. Извращаются сердечные ощущения, они овладевают человеком. И вообще состояние это есть крайне опасное, требующее покаяния и отвержения. Как бы виды прелести, которым подвергается человек молящийся, возникают из того, что в основании молитвы не положена молитва. Здесь речь идет о третьем пункте, да, когда человек в молитве хочет переживать какие-то особые переживания. Или, допустим, такие вещи, вот как, ну, это очень в католицизме развито. Молитва там некоторых святых. Господи, помоги мне испытать те страдания, которые ты испытывал на кресте, ту любовь пережить. У некоторых там стигматы открывались, раны на руках, желающие получить какие-то переживания. Какие-то видения начинаются во время молитвы. У меня один брат говорил, когда мы рассуждали по этой теме, он говорит, слушай, мне кажется, третий пункт у нас не актуален. У нас не актуален. Хотя не так давно опять вот было рассуждение на эту тему. А мне один брат говорит, а ты когда молишься, ты что, молишься в пустоту? Ты что, не представляешь образ Христа, висящего на кресте? Или Бога? Понимаете, о чем я говорю, да? Писание нас этому не учит, братья. Не учит. Как мы можем представлять себе Бога? Какие картины мы должны в молитве себе рисовать? Нет. Мы обращаемся к Богу. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему. Как должны поклоняться? В духе и в истине. Вот в этом есть опасность впасть в какое-то выдалопоклонство. покаяние, сокрушение духа, плач – суть признаки, свидетельствующие о правильности молитвы. Отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести и бесплодия. Самый неправильный образ молитвы заключается в том, что молящийся сочиняет силу воображения своего мечты или картины, заимствуя их или из Священного Писания, или жизни, а в принципе из своего обольщения, из своего падения. Обращая этими картинами, он льстит, может льстить себе, своему тщеславию, своей гордости и обманывать сам себя. Сейчас это очень реально. Почему? Человек смотрит христианские фильмы, да? То у него Христос вот такой, с бородой там какой-то образ, то у него такой Христос. Легко представлять очень, да? Почему Ветхий Завет свидетельствует? Твердо помни весь дом Израиль, что как бы вы не видели никакого изображения. Помните это место, мы не будем цитировать, потому что у нас немного времени. Помни это твердо, Израиль, что вы не видели никакого изображения. Бог не дал вам изображения. Известный русский духовный писатель, я процитирую его, говоря о прелести, напоминает: мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Уже достиг, да? Уже достиг, уже святой. Уже пробужденный, уже готовый, уже сидит на небесах. Знаете, как один человек написал, что если вы увидите новоначального, то есть человека, который только вступил на Божий путь, который уже сидит на небесах, поскорее стащите его за ноги на землю. Помогите ему опуститься с вот этой высоты, куда он взлетел. Я, да? Помогите. Проще сказать, приписывающие себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящие себе и потешающие себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию у зараженных мнением. То есть человек, который заразился мнением, это очень опасное состояние. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они являли свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их душу гордость и бесовскую прелесть. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себя движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение. Совершенное омрачение, причисляясь по духу своему к духам отверженным. Один пример. Один молодой человек, который имел высшее образование, он обратился к вере Христовой, он принял крещение, сам его их семья. Но в то же время у него было свое понимание Писания. Часто это свойственно протестантам. То есть у меня свое мнение. Прочитали Писание, да? У тебя такое мнение, а у тебя. А у меня другое совсем, противоположное. А у меня свое. Вот это бывает беда. Почему, допустим, я думаю, наши библейские курсы, они служат тому, чтобы нам иметь единство по важным вопросам, и богословским вопросам, и по вопросам нашей догматики, нашего вероучения, понимание основных доктрин правильно, чтобы и у нас было единство, и в совершении служения, и в построении наших семей по библейскому образцу. Вот. И поэтому он прочитал текст «Один у вас учитель Христос» и стал его толковать так, что мне не надо никого учиться больше. Какие там братья, какие служители, да? Я сам себе, вот у меня Христос, вот он меня учит, не надо мне никаких учителей. Он не слушал ни служителей, ни своих друзей, ни христиан, поступал самовольно и делал много неправильно, не понимал ни учения церкви, ни заповеди Христа правильно. Он расстался со всеми друзьями из христиан. Стоял одинок, а и кончил он очень плохо. Бросил свою семью и попал в психиатрическую лечебницу. Нужно считать, что всякое пренебрежение, братья, авторитетом церкви и непризнание общепринятых в церкви основ религиозной жизни и духовных понятий грозит увести человека от правильной духовной жизни и погрузить его в состояние прелести, то есть высокого мнения о себе и под влияние темных сил. Ну, как вот Писание говорит, кто есть отец лжи? Если это самообольщение и ложь, то попасть под вот это влияние. Один служитель Божий пишет: уже каждый человек при своей немощной греховной природе бывает в большей или меньшей степени подвержен прелести. Каждый человек. Ты подумал, что хорошо сказал, хорошо сделал, вот уже и прелесть. Размечтался о своих дарованиях, способностях, опять прелесть. Принял похвалу, и это прелесть. Усладился ею, и это прелесть. Всякий род духовной прелести есть, однако же, пагубнейшее состояние нашего духа. Оно основывается на духовной гордости человека. Чтобы избежать прелести, надо иметь покаянное чувство, смирение, соединенное со страхом Божиим. Если молитва человека, и в молитве человек никогда не говорит и не просит прощения Бога, это беда, братья. Мы иногда говорим, вот покаялся один раз в церкви, если человек потом выходит, может быть, прощения просит или кается в церкви, как бы это ни нормально, он не верит Божьим обетованиям. Мы не находим это в Священном Писании, братья. Если мы по Иакову много согрешаем, то много и каяться должны. Давид говорит, многократно омой меня. И человек, который не видит, за что ему каяться и что ему нужно каяться, это человек духовно близорукий. Идящий к свету, зачем идет к свету человек? Чтобы обличились дела его. Сначала борьба идет на уровне, может быть, дел или грубых поступков, грубых грехов. Может быть, там, 10 заповедей. Он идет ближе к свету, что он видит? Больше проблем. Эта борьба переходит на уровень какой? На уровень слов, наверное, да? На уровень поступков. Потом она идет на уровень мыслей, на уровень желаний и так далее, и так далее. У нас достаточно есть проблем, с которыми нужно нам сражаться. И если мы себя видим, что у нас все хорошо, это говорит о слепоте. Ты говоришь, что ты видишь, но ты слеп. Еще несколько цитат. Необходимо, братья, быть по-настоящему осторожными, когда мы слышим, хотя из кафедры, часто повторяющие «я». «Я так думаю», «мои мысли». Вот. Или свидетельство говорящего, что через него даровано было видение и знание бесов, исцеление, откровение. Или особое понимание Писания. «Мне Богом открыто». Вам еще нет. «Мне». Я думаю, здесь есть грань, когда мы можем говорить свидетельство, что со мной сотворил Господь, как говорит Писание. И есть другая грань. Есть другая грань. Вот. Особое понимание Писания, какое-то другое чудо. По-настоящему святые люди всегда старались скрыть Божие дарование, не разглашать о нем. Свидетельство об успешном личном опыте духовной жизни, наличие даров и духовных прозрений не делает человека человеком Божиим. Не делает. Качество и духовная высота – это уровень смирения, братья. Я бы хотел, чтобы мы все это запомнили. Не тот человек, который красивый, хорошо говорит проповедь, достиг каких-то познаний, вот, а тот, кто понимает, что он ничто. Выше этого нет ничего. Почитайте один другого выше себя. Я думаю, это самое большое, что можно сказать. Только уровень смирения показывает, насколько человек близок к Богу. Ему должно расти, а мне? Вот когда я это делаю, тогда я. И поистине, наверное, друзья, нет ничего выше понимания, что ты ничто. Апостол советует почитать других выше себя, Филиппийцам 2:3, да? Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. И здесь греческое слово «любопрение», оно означает «честолюбие и соперничество». Это качество, присущее человеку, который не стесняется в выборе средств для достижения цели. То есть все цели хороши. Он стремится создать впечатление сильного, влиятельного, значимого человека. Это иногда даже бывает, достигается и другими мыслями и критериями. Иногда и говорением истины. Слово «тщеславие» означает пустое хвастовство, самовосхваление, самовыдвижение. Павел учит нас не поступать столь неблаговидно и неправильно, а быть смиренно мудрыми. Смиренно мудрыми. Я думаю, вообще это, братья, такое так глубоко, что и даже понять. Смиренно мудрыми. Ну как мы узнаем мудрого человека, когда он в первую очередь что-то говорит, да? Мудрость позвучала. А как это вот все совместить? Смиренно мудрый. Слово смиренномудрие означает скромное мышление о себе. Скромное мышление о себе. Такой человек не важничает, не стремится показать, что он значимая фигура. Наоборот, друзья, он почитает других выше себя. Выше себя. Поистине, наверное, можно было так сказать, кто ниже, тот и выше. Помните, как Христос, Матфея 18:3-4. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и Царстве Небесном. Я думаю, братья, здесь речь идет не только о Царстве Небесном, где-то там, да, как мы иногда говорим. Я здесь не буду умоляться там, я пусть там буду как. Здесь речь идет о том, кто умолится здесь, тот там будет. Тем более здесь, наверное, можно было бы так сказать. Ну, вот пример из жизни одного человека Божия. Когда к нему с большим трудом принесли одного тяжело больного, привели бесноватого вельможу, то он собрал всю братья монастыря в церковь для молитвы. И после молитвы о болящем этот больной стал здоровым. И этот служитель Божий, он никогда не совершал молитвы одни, хотя вся братья монастыря знала, что он причина исцеления, его молитвы. Но он никогда не делал это один. Понятно, мои друзья? Он всех делал соучастниками этого славного служения. Все между собой знали, но он никогда не молился один. Писание нам говорит, когда вы больны, кого надо призвать? Служителя? Служителей церкви. В этом тоже есть глубокий смысл. Один человек так сказал, интересную мысль, что если ты видишь, и у тебя есть в сердце брата какому-то нерасположение, ты видишь, что он там, может быть, вызывает в тебе злость и какое-то соперничество, скажи в сердце своем, брат мой лучший и святее меня. Скажи в сердце своем. А меня прости, Господи. Ну, наверное, за это понимание. Это легко сделать. Почитать другого выше, даже если он не прав. Скажи в сердце своем, брат мой лучше и святее меня. Я думаю, вот она высота, братья. Непонимание того, что я пробудился и я святой. А они все там, и это не наше дело. Не судите никак до времени, пока Господь не обнаружит сердечные намерения. Иакова 4:6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Друзья, еще несколько мыслей. Прелесть возникает как следствие уклонения от покаянной, трезвой, святой жизни. То есть все-таки есть какое-то уклонение. К жизни какой-то мечтательной, к жизни благодатных переживаний. Вот в эту сторону. Или к восторженности, к образности, каких-то представлений образов, да? Или к чрезмерным подвигам каким-то. И правильно духовное устроение противоположной прелести называется трезвением. То есть... трезвым быть, да? Трезвым. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Быть трезвым, трезвитесь, рассудительным, сдержанным. Я думаю, друзья, что человек смиренный, он никогда не допускает того, вот такое состояние, не бодрствование, не трезвение. Нетрезвение. И еще, друзья, здесь такая мысль. Ефесянам 5:18. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Только ли это касается тела человека? Может быть, духовное вино, да? Может быть. Может быть, нетрезвение духовное у человека. То есть, быть трезвым, можно было бы так сказать. То есть, это контроль себя. Контроль себя на молитве от этого. Контроль себя в жизни, чтобы я не возносился. Да, апостол Павел говорит, чем не возносился? Да, чрезвычайностью откровений. Чтобы я не возносился, Господь дал мне определенное состояние, чтобы я не возносился. У нас иногда бывает, мы превосходим апостола Павла. Нам Господь дает, чтобы мы не превозносились, но мы и в этом состоянии умудряемся чувствовать себя намного выше. Это беда, братья. Не упивайтесь вином. Человек, который упился вином, он как себя чувствует? Он чувствует себя героем. Он герой, да? Он, если трезвый не пойдет там в каком-то состоянии, или за руль не сядет, может быть, там поехать по какой-то опасной дороге, то человек не трезвый, он герой. Вот это геройство. Написано в Писании, говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. То есть вы можете делать, наделать. Но исполняйтесь духом. То есть поставьте себя под контроль Духа Святого. Тогда будет у вас успех и благословение. Луки 10 глава, 17 текст. 70 учеников возвращаются с проповеди, когда Господь их послал. И говорят, Господи, и бесы повинуются нам. Нам бесы повинуются о имени Твоем. Христос, помните, чему учил их? Это речь идет 10 глава, 17 текст. А перед этим был урок, который им нужно было усвоить. Этот урок записан в 9 главе, 23 стихе. Христос говорит, если кто хочет идти за мной, что надо сделать? Отвергнуть себя, взять крест и что? Следовать за мной. Они этот урок провалили полностью. Вам надо вот это и следовать за мной. Они говорят, бесы нам повинуются. Я не хочу сейчас сказать, друзья, что они попали в прелесть, но я думаю, что они очень сильно были этим приподняты, что им повинуются бесы, что они могли совершать эту работу. Господь обращает их внимание на что? Не надо об этом радоваться. Он смещает их акцент с этого совсем на другой. Радуйтесь чему? Что имена ваши записаны на небесах. И он уводит из внешнего проявления их подвигов и их плодов на что? Не смотрите сюда, что здесь, туда смотрите. Там переживайте, чтобы там все было хорошо. Брат, еще немножко времени. Ничего, что задержимся на, может быть, ну, 4 минуты. Как можно узнать начало прелести? Как можно распознать начало прелести? Самонадеянность, когда вы видите в человеке. Самочиние, то есть когда он сам что-то решает делать без всякого совета. Нежелание подчинить свою волю Божью Слову. Служителям и авторитету церковного сознания. Вы так думаете? А я думаю по-другому. Я в церкви, да, может быть, я член, но я думаю по-другому. Вы выскользали свое мнение? Это ваше право. Есть только два мнения. Одно мое, другое неправильное. Еще одна мысль. Устремление на себя, то есть какой-то эгоцентризм. Эгоизм с отсутствием любви, мягкости и снисходительности к другим окружающим людям. Может быть, человек такой часто исключает из этого списка, он может исключить там особо близких людей по плоти. Но в основном все то, что его должно утверждаться. И продвижение своего мнения, настаивание на своем и игнорирование мнения других людей. То есть все время вдвигать свое мнение, даже если оно неверное. Еще одна мысль. Как можно узнать начало прелести? Фиксация своего внимания на отдельных положениях или мыслях из духовной области, которым вот эти вот люди прельщенные иногда пользуются в своей жизни. И пренебрегать основными заповедями, учением церкви. И при этом мысли могут взять из Священного Писания, могут взять мысли, и эту мысль, ну, в общем отрыве от Духа Писания, от учения церкви может звучать. Например, нужно любить, да, про любовь можно сказать. Что нужно любить? Братья надо любить. Но когда вопрос любви, это вы знаете же, друзья, да, что любовь это не только гладить по головке, покупать цветы и конфеты, да. Любовь это еще и длинный кожаный черный ремень. Это тоже любовь. Если не наказывать этого ребенка из любви, да, то из него вырастет неизвестно что. То есть это тоже любви. Вот люди обольщены, они одну сторону какую-то. А любовь, друзья, она многолика. Последняя мысль, как бы последний раздел, братья, как предохранить себя от прелести? Как нам, чтобы нам туда не попасть. Вот это состояние, лести себе, самомнение, как предохранить. Ну, конечно, как гордость есть причина прелести, так и смирение служит верным предостережением от прелести. И да будет наша молитва проникнута покаянием. Вот как пишет один человек, да будет наша молитва проникнута чувством покаяния. Да соединится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нее. И нужно почаще, наверное, молиться, чтобы Господь дал нам терпение, великодушие, смирение, послушание. И молиться об этом. Это самое первое. Правильно видеть себя. Смирение, братья, я так думаю, это правильное видение себя. Ну, я-то хорош, в принципе. Что у меня? Я неплох. Вот. А правильно себя видеть, это очень важно. И я думаю, надо молиться, чтобы Бог показывал нам себя, что мы из себя представляем. Ну, в семейной жизни это часто бывает жена, да? Вот вы считаете, вы хороши. Она вам иногда говорит, что это не так, да? Ну, может быть, действиями вы сразу как-то отвечаете. Или дети, да, проявляют нас. В церкви служителей надо проявлять. Брат, ну, а ты там, надо вот там какой-то труд сделать, да? И сразу проявление. У меня работа, у меня жена, у меня дети, у меня там еще что-то. Проявление происходит сразу. Друзья, второй совет. Не думайте о себе более, как Римлянам 12 глава 3 стих. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Не надо думать о себе много. Еще один совет. Руководствоваться мнением и советами тех из христиан, которые преуспели в духовной жизни, чтобы правильно видеть себя, как один сказал русский христианский писатель 7 веке, кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов. Правильно видеть себя, мы уже эту мысль отмечали. Советую принимать тех людей, которые на самом деле в христианской жизни преуспели. Потому что иногда бывает так. Вот совет этого человека я принимаю, а того нет. А посмотри результат жизни, посмотри служение, посмотри, да? То есть результат. И самое радикальное средство от гордости – быть в послушании. Ну, родителям, служителям, церкви – быть в послушании. Не самому держать кого-то в послушании только, а когда коснется, то я, в принципе, сам себе послушен. А быть в послушании самому. И стараться в своей жизни не отвергать Бога, не отвергать этих советов тех людей, которые переживают. Часто бывает так, служитель ищет доброго, да мы не понимаем этого, и мы и другим об этом скажем. Вот может быть он что-то там ищет своего. Каждый переживает служитель за людей, которые верены ему. Еще один совет. Необходимо изучать Священное Писание и читать истолкование и объяснение Писания духовными людьми. Не все, какие существуют толкования, а толкование духовными людьми. Чтобы не было так, знаете, я читаю, и мне достаточно того, что я сам толкую. Есть такие люди. Откровение, а что там непонятно? Да там все изи, там все просто, да? Там все-все. А задаешь вопрос, человек, я все понимаю. И такие люди, как правило, бывают. Задашь вопрос, ответы на все вопросы есть. Он ни один не скажет, брат, извини, я, допустим, там... Мне надо подготовиться. Знаете, как одному богослову задали вопрос, он говорит, вот на этот вопрос я могу тебе ответить через 2 дня, а вот на этот через 2 месяца, а вот на этот, может быть, никогда не смогу. Тех людей всегда готовы ответы. Еще, облекитесь во всеоружие Божие, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против меры правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Ефесянам 6:12. Надо понимать, что в состоянии прелести кто заинтересован, кто прельщает. Что наша брань против того, когда это происходит восстание на нашу душу, она связана не просто с каким-то человеком или там с обстоятельствами, но это духовная брань, и в нее надо вступать подготовленным. Еще один совет, братья. Не торопиться верить в искренность открытых вами мыслей. Опасайтесь, чтобы иметь мнение, не согласное с общецерковным сознанием. А я так думаю. Вы так, а я по-другому. А мне так кажется. А мне это открыто. А я получил откровение личное. Это беда, братья. Всегда нужно быть чутким к мнению друзей и окружающих, понуждать себя выслушивать советы и быть внимательным к чужому мнению. Надо помнить, что Господь часто обличает нас устами наших близких. Нужно ценить мнение других людей и быть к ним внимательным. И последнее, о чем мне хотелось бы сказать, даже еще 2 мысли. Если говорим, что не имеем греха, то есть мы-то святые уже, что делаем? Обманываем сами себя, попадаем в обольщение. Обман самого себя – это и есть обольщение. Если мы говорим, что у нас, то это говорит только о том, что у нас есть нужда в глазной мази, чтобы правильно видеть. Знаете, заходишь в комнату, да? Окна совсем грязные, свет не проникает. Чуть-чуть подошел, протер один уголок. Попал луч света. Видишь, тут ящики, коробки, грязи полно. Начинаешь выносить. Подходишь ближе к окну. Вытираешь хорошо. Видишь, о, кошмар, столько пыли. Пыль стала заметна, надо пылесосить там все. Протираешь лучше, надо мыть полы. Вымыл идеально, смотришь, пылинки летают, и с ними бороться надо. Чем ближе человек идет к свету, тем больше он видит в себе проблем. Святость настоящая не видит себя святой. Истинное смирение не видит себя смиренным. Оно всегда нуждается. Святой, да, освящается еще. Он всегда нуждается в том, чтобы освящаться. И последняя мысль, и мы помолимся, братья. Марка 13 глава, 5 стих. Берегитесь, чтобы кто... не прельстил вас. Нужно такое иметь состояние духа, чтобы хранить себя. Берегитесь, храните себя. Переживайте об этом, чтобы нам не попасть в это состояние. Пусть, братья, Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни мы могли проверить, мы не попали в состояние духовной прелести. Если попали, покаяться. Или, может быть, говорим про других плохо, чтобы на фоне этих людей выглядеть лучше. Или, может быть, мы тоже стремимся к чудесности, иногда берем на себя обязанности, которые нам не пристало брать. Нам надо бодрствовать, трезвиться, бодрствовать и не упиваться вином, от которого бывает распутся, но исполняться Духом, поставить свою жизнь под контроль Духа Святого, чтобы в нашей жизни не было прелести. Аминь. Помолимся.